Глава 14. Я составила себе план поместить сына в Эдинбургский университет и устроиться в этом городе на все время его академического курса. С этой целью я написала ректору Робертсону, знаменитому историку, предупредив его о своем желании отдать 13-летнего мальчика в университет под его покровительство. С тем вместе я просила совета и наставления его во всем, что было необходимо для достижения моей цели. Робертсон, отвечая мне, советовал подождать 2 или 3 года, затем, чтобы дать молодому Дашкову более зрелые приготовления знания. Но, несмотря на его юность, я так верила в его прилежание и успехи, что без всякой похвальбы известила Робертсона о познаниях моего сына. Он уже отлично знал латинский язык, значительно познакомился с математикой, историей и географией. Кроме французского и немецкого языков, он настолько понимал английский, что мог на нем читать, хотя говорил еще с затруднением. По окончании сезона на водах СПА мы отправились в Англию и, остановившись на самое короткое время в Лондоне, двинулись в Шотландию. На дороге мы провели несколько дней в доме лорда Сёссекс, где я познакомилась с мистером Уильмот, отцом моего юного друга, по просьбе которого я решилась написать эти мемуары. Мистер и Уильмот провел с нами все время нашего пребывания у Сёссекс. В Эдинбурге я наняла себе квартиру в доме Голигод в древнем дворце шотландских королей. Здесь я часто вспоминала историю легкомысленной и несчастной Марии Стюарт. Печальная судьба ее напечатлевалась на каждом окружающем предмете. Ее кабинет, лестница, примыкавшая к моей спальне, с которой был брошен ее любовник-итальянец, все это постоянно рисовало в моем воображении участь погибшей королевы. Я не стану описывать того удовольствия, с которым услышала отзыв Робертсона, присудившего после испытания моего сына, что он совершенно готов вступить в университет и начать обыкновенное классическое образование. Я необыкновенно была утешена этим обстоятельством, и в то время, как мой сын продолжал свое учение, я не упустила столь благоприятного случая познакомиться с теми знаменитыми писателями, которых произведения были славой Англии. Я имела удовольствие сблизиться с Робертсоном, Адамом Смитом, Фергюсоном и Блэром. Когда жила я в Эдинбурге, они каждую неделю были у меня 2 или 3 раза, и я столько же удивлялась их познаниям и талантам, сколько скромности и простоте манер. При всем различии своих ученых направлений, при всей самостоятельности и соревновании друг к другу, эти почтенные люди жили совершенно друзьями. Их обхождение, не имевшее ни тени притворства, их разговор, чуждый всякого педантизма, был поучительный и вместе привлекательный. К числу моих женских знакомств принадлежала герцогиня Бюрлей, леди Фрэнсис Скотт, леди Лотиань и Мария Ирвин. И это время было самым спокойным и счастливым периодом моей жизни. Во время летних каникул мы отправились в Гайлендс. Приезд Гамильтон сообщил новую радость моим удовольствиям. Путешествие в горную Шотландию сопровождалось для меня сильной простудой, и я начала страдать ревматизмом. Впрочем, окруженная друзьями и больше всего довольная осуществлением одной из задушевных своих надежд, успешным учением сына, я почти забывала свои физические боли. За всем тем, когда в следующем году моя болезнь усилилась, доктор Кёлен советовал мне пить воды Букстина и Матлока и потом купаться в Скарбору. Вследствие этого в начале каникул я оставила Шотландию, чтобы попробовать предписанное лечение. Меня проводила Гамильтон. Ее любви и нежным заботам, можно сказать, я обязана жизнью, будучи близка к смерти в Скарбору. Не могу также без глубокой признательности вспомнить о леди Мельгров, о том благородном участии, которое она принимала в моем безнадежном положении. Она жила по соседству, оплакивая недавнюю потерю своего любимого мужа. Услышав о моей опасной болезни и, судя по собственному опыту, что я должна была чувствовать при мысли покинуть детей в чуже вдали от родных и друзей, она без церемонии явилась у моей постели. Со всей готовностью и редким великодушием предложила им приют в своем доме и личное покровительство в случае их сиротства. Мало того, она торжественно уверила меня, что если суждено совершиться несчастью, она никак не расстанется с ними до тех пор, пока опекуны не возьмут их назад в Россию. Эта черта характера может служить самой лучшей похвалой леди Мельграф. Трудно выразить чувство моей благодарности за это утешение. Я пользовалась вниманием этой достойной леди, пока мое выздоровление было вне всякого сомнения. И когда я могла путешествовать, она упросила меня свернуть с прямого пути и отдохнуть несколько дней в ее доме до приезда в Шотландию. Это посещение, столь обязательное по долгу признательности и вместе с тем приятное, я охотно приняла и возвратилась в Эдинбург к самому началу университетского курса. Хотя и после того я часто испытывала припадки ревматизма и вообще недомогала, за всем тем, как мать не позволяла себе ослабевать в моих непременных заботах о сыне, и в этом отношении я так блистательно успевала, так полно вознаграждались мои жертвы, что нравственное самодовольствие облегчило мои недуги, и я весело проводила время в кругу своих друзей. Я старалась приохотить сына не только к серьезным занятиям, но также к светской развязности и гимнастическим упражнениям, что укрепило его здоровье и удивительно развело силы. Через каждые 2 дня он брал уроки верховой езды и фехтования, и 1 раз в неделю в моем доме назначался танцевальный вечер. Это освежало его школьные труды. Живя исключительно для детей и поставив постоянной задачей своей жизни уединение, теперь возможное, я почти не жалела о своей собственной бедности и скудном состоянии своих детей. И так как в Шотландии все необходимые предметы жизни были дешевы, то я не имела необходимости прибегать чрезвычайным займам у моих банкиров Гюнтера и Форбса, исключая одного случая, когда я хотела посетить Ирландию по окончании курса моего сына. На это путешествие я заняла у них 2000 фунтов, которые скоро уплачены были им из Голландии, хотя я и разделалась с долгом без всякого затруднения, при всем том я обязана их дружбе многими одолжениями, за которые ничем иным, кроме благодарности, заплатить не могу. В мае 1779 года мой сын выдержал публичные испытания. Аудитория была беспримерно многочисленная. Ответы его на все вопросы были так основательны, что вызвали невольное рукоплескание со стороны посетителей. Такое одобрение почти вовсе не было в обычае на университетских экзаменах. Он получил степень магистра искусств. Само собой разумеется, что мой материнский восторг не знал меры при этом успехе. Я не стану останавливаться на этой счастливой минуте моей жизни, но буду продолжать свой рассказ «Путешествие в Ирландию», которое я предприняла в следующем месяце. В городе Донегад соединились со мной мистрис Гамильтон и Морган, которые показали мне гигантские косуи и колериц. Первый из них действительно заслуживал взгляда. В Дублине приготовили мне очень удобный и прекрасный дом, в котором я остановилась. Мое пребывание в этом городе походило на сон в продолжении целого года. Не было желания, которое бы не находило удовлетворения благодаря вниманию Гамильтон, Морган и их семейств. Сын мой продолжал свои классические чтения каждое утро с Гринфилдом, взятым мной из Эдинбурга. Притом мы нашли хороших учителей в Дублине. Они преподавали ему итальянский язык и танцевание. Вечера наши всегда проходили в умном и благовоспитанном обществе, одушевленном свободой манеры, свойственной ирландскому характеру. Я по-прежнему устраивала танцевальные вечера в своем доме для развлечения детей и нередко посещала театр. С гордостью я говорю о том уважении, которому удостоила меня леди Арабелла Денни, знаменитая своими благотворительными заведениями. Ее общественные заслуги были оценены и с благодарностью признаны самим парламентом. Мы часто ходили к ней пить чай. Ее ум и симпатичный характер с каждым посещением больше и больше привязывал нас к этой прекрасной женщине. В числе многих благотворительных учреждений леди Денни Магдалинский госпиталь был главным предметом ее попечений, и, несмотря на престарелый возраст, с неослабным вниманием надзирала над ним. Я несколько раз с ней посетила это заведение. Доверяя моим бедным способностям, она однажды поручила мне переложить гимн на музыку, затем, чтобы петь его в Магдалинской капелле на пользу благотворительных целей. Ее желание было законом для меня. Я составила арию в 4 голоса. После двухнедельного приготовления она была пропета в присутствии многочисленного собрания, которое с любопытством пришло послушать, на что способна русская медведица в музыкальном искусстве. Я посетила Арабеллу в тот же вечер и была принята с особенным радушием, до того небывалым. Она с удовольствием рассказала о музыкальной мессе, заметив, что успех ее зависел от моей арии. С наслаждением я присутствовала в Дублинском парламенте, слушая его славных ораторов, среди которых Гратань был самым замечательным. В летнее время я ездила с своими друзьями осматривать озера Киларна, Килкенни, Лимерик, великолепный Коркский порт и другие интересные предметы. По соседству с Корком я завернула в Лоту, прекрасное романтическое местоположение, принадлежавшее Роджерсу, дяде моего друга Гамильтон. Здесь я встретила самое обязательное гостеприимство со стороны этого почтенного семейства. В начале 1780 года я оставила Ирландию и по дороге Голигед приехала в Лондон. Вскоре после моего прибытия я была представлена ко двору. Королевская фамилия обласкала меня самым благосклонным приемом. При этом удобном случае я не преминула поблагодарить ее за то удовольствие, которым я пользовалась в Англии, и за величайшие выгоды моего сына в одном из британских университетов. Королева, в свою очередь, похвалила меня как любящую мать, прибавив, что теперь она больше, чем когда-нибудь, убедилась в истине лестных отзывов обо мне. Я нехотя согласилась, выразив взаимное благоприятное мнение о ее собственном семействе. Она сказала мне, что семья ее очень большая, и что если я желаю видеть ее вместе, она прикажет привести детей из Кью. Я поблагодарила за такое снисходительное внимание. Леди Голдернес была послана за ними с тем, чтобы привести их в Лондон и известить меня о прибытии их. Я явилась и с наслаждением любовалась группой прекраснейших малюток. В Лондоне я недолго прожила, но объехала некоторые части Англии, бросив взгляд на Бристоль, Бась и другие многолюдные города. Возвращаясь через Лондон на континент, я простилась с королевской семьей и в Марготе села на корабль, чтобы плыть в Остенде. Отсюда мы отправились в Брюссель. оставив здесь некоторых из наших слуг и облегчив себя от лишних вещей, мы проехали через Антверпен в Голландию, посетив Роттердам, Дельфт, Гагу, Лейден, Гарлем, Утрех и учреждения братьев Гернгуттеров. После этой прогулки, возвратившись в Гагу, я опять увиделась с принцессой Оранской, которую я давно любила и уважала. Я сначала извинилась в том, что не могла предупредить ее посещение, выраженного мне через посла, потому что со мной не было ничего, кроме дорожного платья. Но придворная дама Дункельман была прислана просить меня явиться так, как я одета, без всякой церемонии. Вследствие этого позволения я охотно поехала ужинать к принцессе, взяв с собою детей. За ужином служила только одна леди. В похвалу ее, между прочим, достаточно сказать, что она пользовалась полной доверенностью прусской королевы, поручившей ей воспитание своей дочери, и уважением Фридриха II, который постоянно переписывался с ней. Принц Оранский участвовал в нашем обществе и, несмотря на обыкновенную свою сонливость, провел с нами целый вечер. Он сидел около меня, заметив очень любезно, что я произвела в нем необыкновенную перемену. Мне оставалось только пожалеть, что я вызвала его на такое самопожертвование. Пока я была в Гаге, каждый вечер ужинала с королевой и отсюда возвратилась в Брюссель. Здесь я встретила князя Орлова с женой, готовых отправиться в Швейцарию, где они искали совета доктора Тресса относительно болезни княгини Орловой. Я сделаю маленькое отступление по случаю этой встречи. Проезжая Голландию, я провела 2 дня в Лейден, чтобы видеться с некоторыми из старых знакомых. Первый мой визит был семейству Гобиюса, знаменитого медика, уважаемого мной. Позвонив, я вызвала слугу, который сказал, что господина его нет дома. «Это невозможно», — заметила я. «Я знаю, что он сегодня не выходил из дома. Уверенная, что мое посещение не обеспокоит его, прошу доложить, что княгиня Дашкова приехала напомнить ему о себе». Доктор, услышав из соседней комнаты мой голос, вышел, растворив перед собой дверь, через которую я увидела в его кабинете Орловых, вероятно, приехавших посоветоваться с ним. Удивление мое было необычайное, потому что я не слышала о их путешествии. Другими словами говоря, я не знала, что князь получил свою любовную отставку. И это понятно. Переписка моя с Россией была очень небольшая, и я редко входила в подробности настоящего порядка вещей. Относительно счастливого правления Екатерины я нисколько не сомневалась, поэтому, разлучаясь с своими родными и друзьями, я просила их писать мне только о их личном благополучии. Гобиюс рад был видеть меня, но, не желая нарушать его занятия, я поспешила уйти от него и, прежде чем возвратилась к себе, прогулялась по городу. Едва мы уселись за обед, как явился князь Орлов. Физиономия ли моя, к несчастью, очень верно передававшая всякое движение души, облегчили неудовольствие при этом импровизированном и вовсе неутешительном визите, или он, по обыкновению, был под влиянием своей необузданной заносчивости, но разговоры и манеры его удивили всех нас. «Я пришел», — были первые его слова, — «не как враг, но как друг и союзник». Все молчали. Орлов, посмотрев внимательно на моего сына, потом обратившись ко мне, может быть, с некоторым чувством раскаяния за его прошлое поведение, сказал: «Я вижу по мундиру, что ваш сын записан в кирасирский полк. Я же командир конной гвардии, и замечу, что путешествую единственно ради здоровья моей жены. Если вам угодно, я напишу императрице, чтобы она перевела молодого Дашкова в мой корпус. Он даст ему, как вы знаете, 2 лишних степени по службе». Я поблагодарила его и, встав из-за стола и извинившись перед обществом, попросила его войти со мной в особенную комнату, где очень рада была поговорить с ним об этом. Но наперед решилась отвергнуть его предложение со всей возможной деликатностью, чего, вероятно, он вовсе не понял. Поблагодарив его за доброе желание моему сыну, я сказала, что о производстве его уже написано военному министру князю Потемкину. До получения ответа его я не смею изменить своих первоначальных распоряжений, потому что эта поспешность может вызвать неудовольствие со стороны государыни и оскорбить князя Потемкина. «Что же в этом за оскорбление ему?» — возразил Орлов, очевидно, немного уязвленный. «Я очень хорошо понимала, в каких отношениях должны находиться эти люди, и потому, повторив, что мне необходимо получить ответ от военного министра, прекратила бесполезный разговор, спросив его, куда я должна адресовать ему письмо, когда уведомлять меня из Петербурга. С тем вместе я обещала воспользоваться его любезным предложением при первом возможном случае, который, вероятно, не замедлит представиться. «Вы можете рассчитывать на меня, — сказал Орлов, — такого прекрасного молодого человека, как Дашков, трудно найти». Это замечание о красоте моего сына привело меня в негодование и после заставило недаром беспокоиться. Дело в том, что в Брюсселе я опять встретила Орловых, с которыми находились Мелиссино, девица Протасова, одна из фрейлин, и Каменская. Они всей семьей немедленно явились ко мне, признаюсь, кроме старика Мелиссино, очень образованного и любезного, которого я некогда каждодневно видела у себя, мне неприятно было принимать остальных. Впрочем, вежливость требовала некоторого внимания к гостям. Орлов, бросив взгляд на моего сына, поразил меня самым нелепым восклицанием. «Как жалко, Дашков, что меня не будет в Петербурге, когда вы явитесь туда! Я уверен, что при первом вашем появлении ко двору вы заступите место настоящего любовника, и я с удовольствием помог бы вам. Тогда, нет сомнения, вы утешили бы нас, отставных». Не дав времени собраться с духом моему сыну и крайне раздраженная этой неприличной выходкой, я отослала его в другую комнату под тем предлогом, что ему необходимо написать доктору Бюртеню, и попросила назначить следующее утро для посещения окружных холмов, замечательных по своим геологическим остаткам. Когда он ушел, я резко заметила князю Орлову, что он не должен говорить о подобных вещах 17-летнему юноше и оскорблять достоинство императрицы. Что же касается до любовников ее, о которых я вовсе меньше думала, попросила его не упоминать о них, ни в моем, тем больше в присутствии моего сына, воспитанного мной в правилах совершенного уважения к государыне, как к его крестной матери и императрице. Больше этого он ничего не должен знать. Ответ Орлова, разумеется, был грубый, и потому не стоит здесь повторять его. К счастью, оставленный фаворит скоро покинул Брюссель, где я пробыла еще 2 недели для некоторых сделок с моим банкиром. Мы провели это время большую частью в ботанических занятиях на соседних горах с моим приятелем Бюртенем, где встретились нам многие растения, неизвестные в России. Из Брюсселя через Лиль я поехала в Париж, расположившись в отеле «Де Лачин». Я рада была слышать, что Орловы уже отправились в Швейцарию со всей своей свитой, за исключением Мелиссино и его жены. Они остались позади. С удовольствием я увиделась с Дидро, который принял меня с прежним радушием. Я также возобновила знакомство с Малишерб и его сестрой, с мадам Неккер и со многими другими из моих старых друзей. Между иностранцами в это время было много в Париже русских семейств, знакомых мне. Между прочим, граф Салтыков с женой, впоследствии фельдмаршал и московский губернатор, Самойлов, племянник князя Потемкина, и граф Андрей Шувалов. Последний жил 2 года в Париже, и если бы он оставался здесь недолго, вероятно, его уважали бы больше, потому что менее узнали бы настоящий его характер. Так как мне привелось познакомиться с этим человеком вовсе не на дружеской ноге, то я не считаю лишним представить очерк его. Он был неоспоримо умный человек, живой и удивительно плодовитый стихотворец. Он был довольно порядочно образован, особенно хорошо знал французскую литературу, отлично французский язык и мог по пальцам пересчитать всех французских поэтов. Но ему недоставало здравого смысла и быстроты соображения. Полный самолюбия и гордости, он был надменен и груб с низшими и по закону обратного действия раболепен перед высшими, готовый благодарить всякого дневного идола. Наконец, тщеславие до того вскружило ему голову, что он умер без теплой слезы даже в кругу своего семейства. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.